А коли придет богатство к сыну неба, пусть он уступит благо небу. У отношений дара обмена своя логика, которая диктует, чтобы обладать, нужно уступать. Оттого институт дара утверждает символическую природу всякого жеста или поступка. Чтобы обрести власть, нужно отречься от власти. Чтобы возвыситься, нужно умолить себя. Пожаловать удел в дзоусском обществе вовсе не означало одарить подчиненного богатством. По этому поводу обычно дарились мелкие, имевшие чисто символическое значение, предметы вроде набедренной повязки, морских раковин, подвесок, поясов, бунчуков и непременно жертвенные сосуды, на которые наносили надписи, удостоверявшие акт дарения. Вырезали эти надписи на внутренних стенках сосуда, ведь они были обращены не столько к живым, сколько к усопшим. Жалуя удел, вручали и символизировавший его кусок земли. В любом случае, господину полагалось всячески выказать свою щедрость. Нередко он давал больше, чем получал от подвластных ему людей. В идеале, согласно представлениям дзоусцев, все богатства Поднебесной должны были стекаться к Вану, а тому следовало распределять их в соответствии с рангом каждого его подданного. В дзоусском обществе таким образом знатность предопределяла достаток человека. Каждый мог иметь ровно столько, сколько ему было указано, и вести только такой образ жизни, который был предписан ему этикетом. Впрочем, это не значит, что в ту эпоху люди более знатные были обязательно богаче менее знатных. Для владетельной знати слава и почет были важнее всех сокровищ мира. Дзоусский аристократ более всего заботился о своем престиже. Ему приходилось неустанно подтверждать свою личную доблесть и перед богами, и перед людьми. Эта потребность соответствовать званию пронизывала все мировоззрение дзоусцев и оправдывала в их глазах самое существование их династии. Первые дзоусские цари утверждали, что небо вручило им власть за их личные добродетели и добродетели их предков, а династию Инь постигла справедливая кара за то, что ее последние правители ожесточились сердцем и погрязли в пьянстве, распутстве и прочих пороках. Небо для дзоусцев – некий высший судья. Оно награждает достойных и карает злодеев. Но это означало, что благосклонность небес вовсе не была обеспечена дзоусскому дому на все времена, что расцвет и упадок царств – дело рук самих людей, и что милости неба следовало добиваться и постоянно подтверждать успешным правлением. Новый взгляд дзоусцев на отношения между людьми и небесными силами имел далеко идущие последствия. В частности, он привел к тому, что религия у дзоусцев стала уступать место этике, и священные мифы древности понемногу преобразились в назидательную хронику исторических событий. С легкой руки придворных писцов дзоусского царства, создателей первых канонических книг Китая, древние боги стали персонажами человеческой истории, правителями, сановниками, добродетельными отшельниками, полководцами, тиранами и прочее. Плоды этой любопытной метаморфозы мы встречаем, например, в историческом труде Сыма Цяня, который открывается буквально следующими словами. Хуан Ди, потомок Шао Дянь, носил фамилию Гунсунь, имя Суань Юань. От рождения он обладал необычайными способностями, в младенчестве умел говорить, в детстве был смышлен, в отрочестве прозорлив, а став совершеннолетним, отличался недюжинным умом. В то время Цзухоу погрязали в усобицах и терзали народ. Сюань Юань стал упражняться в искусстве владения копьем и щитом, чтобы покарать тех, кто не являлся с дарами. И тогда же Цзухоу прибыли ко двору с изъявлением покорности и так далее. Даже не верится, что перед нами рассказ о первопредке жителей Срединной страны, о первом человеке на Земле.